и заказать отменный бифштекс за 6 шиллингов. В тот день Лондон был очень красив. Стояла поздняя весна, в парке цвели крокусы и нарциссы, свежий прохладный ветер дул с юга, Лима смог бы бродить так целый день. Но в руках у него все еще был сверток, ему предстояло от него избавиться. Урны на улицах слишком малы, и было бы нелепо пытаться засунуть сверток в одну из них. Кроме того, не мешало бы кое-что извлечь из свертка, в основном бумаги, страховую карточку, водительские права и его Е-93, что бы это ни значило, в большом официальном конверте. Но вдруг он почувствовал, что ему не до этого. Он сел на скамью и положил сверток рядом с собой, но не слишком близко, а потом еще чуть отодвинулся. Через несколько минут он встал и пошел к аллее, оставив сверток на скамье. Он уж дошел до аллеи, когда его кликнули. Он обернулся, может быть, излишне резко, и увидел человека в плаще армейского покроя, держащего в руках сверток. Лимас остановился, не вынимая рук из карманов и глядя через плечо на человека в плаще. Тот колебался, вероятно, полагая, что Лимас подойдет к нему или хоть как-то выкажет свою заинтересованность, но Лимас оставался безразличен. Более того, он пожал плечами и снова пошел по аллее. Его еще раз окликнули, но он даже не обернулся, понимая, что мужчина последует за ним. Он услышал шаги, быстро приближавшиеся по гравию, и затем голос, запыхавшийся и раздраженный. «Эй, вы! Я ведь вам говорю!» Тут он догнал Лимаса, и тот остановился и обернулся. «В чем дело?» «Это ведь ваш сверток. Вы забыли его на скамейке. Почему вы не остановились, когда я кричал вам?» Мужчина был высокого роста, с вьющимися каштановыми волосами, оранжевый галстук, бледно-зеленая сорочка. То ли щеголь, то ли в душе пидор, — подумал Лимас. Наверное, учитель, выпускник Лондонского экономического колледжа, руководит драм-кружком где-нибудь в пригороде, явно близорук. «Разрешаю вам его выкинуть, — сказал Лимас. — Мне он не нужен». Мужчина покраснел. «Но не можете же вы вот так бросать на скамейке свои вещи, это ведь мусор!» «Поверь, приятель, могу, — возразил Лимас. — А вдруг кому-нибудь он пригодится?» Он собрался был идти дальше, но незнакомец продолжал стоять перед ним, держа сверток, словно младенца, обеими руками. «Ну-ка, посторонитесь, — сказал Лимас. — Да и в чем, собственно, дело?» «Послушайте! — голос незнакомца поднялся на пару тонов. — Я ведь хотел оказать вам услугу. Почему же вы хамите мне?» «Вы так хотите оказать мне услугу, что преследуете меня уже полчаса!» «Держится он неплохо, — подумал Лимас. — Не отступается, хотя и здорово достал его. По правде говоря, мне показалось, что мы с вами встречались в Берлине, и вы тащили за мной полчаса, чтобы сказать мне это. Ну уж и полчаса, ничего подобного. Я увидел вас возле мраморной арки и подумал: да это верно, Алек Лимас, тот самый, у которого я когда-то призанял деньжат. Я работал в Берлине на BBC, и там тогда был человек, у которого я одолжил деньги. С тех пор меня мучит совесть, вот почему я пошел за вами, хотел убедиться, что это вы и есть». Лимас молча продолжал разглядывать его, думая о том, что тип этот держится недурно, хотя не слишком хорошо. Байка была весьма неправдоподобной, но дело не в ней. Главное, что она оказалась наготове, едва Лимас свел на нет ситуацию, которая была поистине классическим поводом для знакомства. «Я-то Лимас», — сказал он наконец. «А вы, черт побери, кто такой?» Его звали, как он сказал, Эш, с одним «ша» на конце, — добавил он сразу, и Лимас понял, что имя не настоящее. Эш сделал вид, будто не до конца уверен, что Лимас — это Лимас, поэтому за обедом они вскрыли пакет и уставились на страховую карточку, словно, — подумалось Лимасу, — два подростка на порнографическую открытку. Эр заказывал блюда с чуть меньшей оглядкой на цены, чем следовало бы.